Суббота стала третьим полноценным игровым днем отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2010 года. В европейской программе было 24 матча. Мы, естественно, начнем обзор событий с четвертой группы, в которой выступает сборная России. Она в Дортмунде встречалась с командой Германии. И, естественно, именно эти две сборные, учитывая их недавнее впечатляющее выступление на чемпионате Европы, считаются главными претендентами на выход из группы. Кроме того, в четвертой группе были сыграны еще два матча. Уэльс выиграл у Лихтенштейна 2-0, а Финляндия у Азербайджана 1-0. В матче Германия-Россия тоже успех пришел к хозяевам поля. Они победили 2-1. Матч этот, состоявший, как говорят в таких случаях, из двух разных половин, конечно же, видело большинство российских любителей футбола, смогли составить о нем свое впечатление. Ну а мы сейчас узнаем, как отреагировали на эту игру немцы. Послушаем нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина.
После финального свистка немецкие футболисты вздохнули с облегчением и радости скрывать не стали. Сборной Германии удалось сохранить победный счет. Первым прокомментировал матч капитан хозяев Михаил Балак. В первом тайме мы навязали противнику высокий темп игры. Это был динамичный матч. Русские, конечно, играли очень хорошо. В первом тайме мы были намного сильнее, забили два красивых гола, однако после перерыва снизили темп и ответный мяч пропустили совершенно заслуженно.
Wenn ich für Deutschland auflaufe, meine Leistung zu bringen, ich freue mich heute, dass es wieder geklappt hat mit dem Tor und das ist wichtig, dass wir heute gewonnen haben.
Лукас Подольский.
Nein, wie gesagt, hier spiele ich von Beginn an, hier habe ich das Vertrauen.
Победить в этом поединке нам помогла уверенность в себе. Мы постарались выполнить все тренерские установки и имели подавляющее преимущество в первом тайме. После перерыва лучше выглядели россияне. Сборная России вправе была рассчитывать на ничейный результат.
Тренер hat uns gesagt, wir sollen den Fokus so hochlegen, die Konzentration hochlegen, das haben wir gemacht.
Защитник Филипп Лам выглядел несколько подавленным. Видимо, чувствовал себя виноватым за пропущенный во втором тайме гол. Сборная России хорошая команда. Высокое напряжение сохранялось до финального свистка. В целом, конечно, сборная России изрядно потрепала нам нервы. Перед матчем немецкие болельщики боялись, что может подвести дебютант команды вратарь Рене Адлер. Сам же голкипер утверждает, что провел матч спокойно и уверенно. Я впервые играл за сборную, но при этом совсем не нервничал. Честно говоря, с первой же секунды игралось с удовольствием. Разве не удовольствие проводить матч на таком великолепном стадионе против такого сильного соперника, как сборная России? В итоге нам удалось победить. И сейчас я чувствую себя счастливым человеком.
Ты любишь einfach, wenn da wirklich noch alles auf dein Tor zuläuft und das am Ende nochmal richtig eng wird, es gibt ja nichts Schöneres.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв с глубокими выводами пока не спешит. В первом тайме сборная Германии прекрасно комбинировала. Это мой комплимент всем футболистам. В первом тайме по игре мы смотрелись явно сильнее, превосходили соперников в скорости. Удавалась игра в пас. После перерыва ход поединка уже вышел из-под нашего контроля. А в самой концовке матча нам откровенно повезло. Что касается игры защитников немецкой сборной, то сейчас я не могу сказать ничего определенного. Для глубокого анализа требуется время. Ясно, что оборона в этом матче смотрелась лучше, чем в игре против финнов. Не стоит забывать, что сборная России с такими футболистами, как Аршавин, классная команда. Поэтому все 90 минут матча мы, естественно, контролировать не могли. А вот взгляд со стороны, говорит знаменитый в прошлом футболист, чемпион Европы по футболу 72 года Гюнтер Нетцер. После перерыва сборная Германии дала россиянам возможность действовать активно. В отличие от первого тайма, немецкие футболисты стали проигрывать борьбу за мяч на отдельных участках поля. Порой защитники просто отбивали его от своей штрафной площади и не участвовали в организации атак. Форварды остались без поддержки. Мне еще показалось, что Балак во втором тайме перестал играть в полной отдаче. В последнее время Балак часто повторяет. Мне больше нечего доказывать на футбольном поле. Я уже все доказал. С таким высказыванием я не согласен. Да, Балак капитан. Да, у Балака много заслуг. Но он, как и другие футболисты, должен ежедневно доказывать, что заслуживает места в сборной. После перерыва рисунок игры, конечно, сильно изменился. Сборная России стала часто атаковать и могла не раз сравнять счет. Немецким футболистам где-то повезло. Насколько хорошо сборная Германии играла в первом тайме, настолько же блекла во втором. Много было индивидуальных ошибок. Филипп Лам, безусловно, виноват в пропущенном мяче. Себастьян Швайнштайгер допустил грубый промах, из-за чего сборная Германии запросто могла пропустить еще один гол. Говорил чемпион Европы 1972 года Гюнтер Нетцер.
Благодаря Александру Хавронину мы смогли узнать, как отреагировали на матч Германия-Россия в Германии. Я же сообщу положение команд после трех туров. У сборной Германии теперь 7 очков, у команды Уэльса 6, у сборной Финляндии 4, но она провела 2 матча, так же, как и сборная России, в активе которой 3 очка. Сборные Азербайджана и Лихтенштейна имеют по одному. Ну а теперь обо всем по порядку. В первой группе также были сыграны 3 матча. Венгрия победила Албанию 2-0, Дания Мальту 3-0, в матче Швеция и Португалия нулевая ничья. Лидируют в группе датчане, у них 7 очков, у шведов 5, по 4 в активе сборных Португалии, Венгрии и Албании, у футболистов Мальты очков нет. Во второй группе Швейцария нанесла поражение Латвии 2-1, Люксембург дома проиграл Израилю 1-3, Греция крупно выиграла у Молдавии 3-0. Она и лидирует после трех туров, имея 9 очков в активе. У сборной Израиля 7, у команды Швейцарии 4, у Латвии и Люксембурга по 3, у Молдавии очков нет. В третьей группе Польша нанесла поражение Чехии 2-1, Словения выиграла у Северной Ирландии 2-0, Сан-Марино уступила Словакии 1-3. Здесь двоевластие. После трех туров впереди Польша и Словения, у них по 7 очков, у Словакии 6, у Чехии... одно, но она провела лишь 2 матча. У сборной Северной Ирландии тоже одно, но после 3 игр. В активе футболистов Сан-Марино, проведших 2 матча, очков пока нет. В пятой группе. Турция выиграла у Боснии и Герцеговины 2-1. Бельгия у Армении 2-0. Эстония уступила Испании 0-3. Здесь 9 очками лидируют испанцы. У футболистов Бельгии и Турции по 7 очков. В активе команды Боснии и Герцеговины 3, у Армении и Эстонии очков пока нет. Шестая группа. Здесь тоже есть лидер, не потерявший ни одного очка в трех матчах. Это сборная Англии. Она на своем поле разгромила команду Казахстана 5-1. В другом матче дня Украина и Хорватия сыграли в ничью 0-0. Об этом матче рассказывает наш корреспондент, украинский обозреватель Максим Максимов.
Последний раз эти команды встречались 11 лет тому назад. Это была запоминающаяся встреча. Тогда украинцы, занявшие в своей отборочной группе второе место, были как никогда близки к попаданию на чемпионат мира. Оставалось в 2 матчах плей-офф опередить Хорватию. Но в Загребе украинцы проиграли 0-2. И первый гол в начале первого тайма забил центральный защитник Славен Билич, нынешний главный тренер сборной Хорватии. На ответную встречу сборная Украины настраивалась, как на последний бой. Уже на 4-й минуте Шевченко открыл счет, однако Бокшич счет сравнял. Хорваты поехали на чемпионат мира во Францию и стали там бронзовыми призерами. Примечательно, что золотым поколением сборной Хорватии тогда руководил Мирослав Блажевич, который в 2001-м, после ухода Валерия Лобановского, едва не стал главным тренером национальной сборной Украины. Матч со сборной Хорватии, по сути, становился для нового поколения украинских футболистов моментом истины. Чтобы претендовать на проходное второе место в группе, украинцам дома надо было во что бы то ни стало выиграть. За нашим соперником мы внимательно следили, начиная с чемпионата Европы 2008 года. Опыта хорватам не занимать. Но и у нас есть игроки, которые выступали в четвертьфинале чемпионата мира, выигрывали Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Суперкубок. Поделился перед матчем своими наблюдениями Алексей Михаличенко. Так что украинская команда тоже не просто цветочки нюхает. Конец цитаты. Стартовый состав сборной Украины дал немало пищи для размышлений. В основу не попал Воронин, здорово игравший в последних матчах в Бундеслиге. К тому же в этот день у Андрея родилась дочь. Чем не стимул для результативной игры в атаке? Однако у Михаличенко, очевидно, был другой план на игру. Хорваты с первых минут старались долго контролировать мяч, а украинцы откровенно играли вторым номером. Создавалось впечатление, что Михаличенко рассчитывает лишь на авторитет Шевченко. Вдруг тому удастся обыграть сразу четырех хорватских защитников. И это при том, что Андрею зачастую приходилось отходить за мячом на свою половину поля. Несмотря на поддержку битком забитого стадиона, украинцы выглядели на поле гостями. А вот соперник действовал значительно более агрессивно. Справа и в центре очень активно терзал оборону Олич. Слева опасно атаковал Модрич. Несмотря на то, что Михаличенко, пытаясь нейтрализовать запомнившегося еще по чемпионату Европы капитана донецкого «Шахтера» Дариуша Сырну, усилил левый фланг украинской обороны, отправив в помощь «Шахтеру» Шевчуку симферопольца Галайда. Именно отсюда шли передачи на Олича и Мудрича. В центре в роли опорных выступали россиянин Тимощук и бельгиец Левченко. Трудно сосчитать, сколько штрафных заработал этот тандем, нейтрализуя мощную среднюю линию хорватов. Старался не выпадать из игры основной плеймейкер днепропетровского Днепра Назаренко, но у него мало что получалось. В очередной раз приходится соглашаться с Блохиным, который так ни разу и не выпустил Сергея на поле на чемпионате мира в Германии. Не всякому игроку удается одинаково хорошо выглядеть в домашних играх и за сборную. Еще больше вопросов можно адресовать тренеру по поводу роли в команде динамовца Алиева, которого трудно перечислить как к нападающим, так и к полузащитникам. Ни одной конструктивной передачи на Шевченко, никакой помощи в обороне. А ведь на чистых мячах в современном футболе давно уже никто не играет. Меньше обычного ошибались на этот раз украинские защитники. Но как можно забыть три откровенно голевых момента у ворот пятого? Сначала Олич, выпрыгнув выше всех, угодил в перекладину. Потом снова головой пробил в нескольких сантиметрах от штанги. Еще ближе к успеху был Модрич, замкнувший передачу с фланга. Вратарь лишь в последний момент сумел ногой парировать мяч, летевший в нижний угол. Нулевая ничья, пожалуй, не самый худший результат для команды Михаличенко. У хорватов было намного больше шансов отличиться. Что же украинский тренер свой выбор сделал? Как человек, отвечающий за результат, он показательно осторожничал. И, наверное, имел на это право. В очередной раз пожертвовал призрачным журавлем в небе ради синицы в руках. И, конечно же, от этого игра его команды не стала более зрелищной. Скорее даже наоборот. По большому счету, вынужден был осторожничать и Билич. Ему и его команде тоже было что терять. Возможно, даже больше, чем украинцам. И Олич, исполняющий роль единственного нападающего, пользовался значительно большей поддержкой партнеров, чем Шевченко. А Модрич был на порядок креативнее пребывавшего в тени Алиева. Но будем откровенны, проиграть хорваты не могли, так как украинцы в атаке играли слишком беззубо. К тому же они, как показали финальные аккорды встречи, даже и не собирались форсировать события. Воронин и Селезнев так и остались на скамейке запасных. Остается лишь констатировать, что сборная Украины все еще сохраняет неплохие турнирные перспективы. Однако для этого придется учиться забивать голы.
О матче Украина-Хорватия рассказал киевский футбольный обозреватель Максим Максимов. Я же добавлю, что положение команд теперь таково. У Англии 9 очков, у Украины 7, у Хорватии 4, у Белоруссии 3, но после двух матчей, у Казахстана 3, после 4. В активе футболистов Андорры очков пока нет. Переходим к седьмой группе, где первое очко набрала сборная Фарерских островов. Примечательно, что это случилось в домашнем матче с командой Австрии, тем самым соперником, во встрече с которым островитяне одержали историческую победу в день своего дебюта в официальных соревнованиях. Было это 12 сентября 1990 года. В отборочном матче Евро-92 сборная Фарерских островов выиграла 1-0. Ну а на сей раз команды Фарер и Австрии разошлись миром 1-1. В матче Румыния-Франция тоже ничья 2-2. Кроме того, Сербия выиграла у Литвы 3-0. Здесь после трех туров у сборных Сербии и Литвы по 6 очков, у команд Австрии, Франции и Румынии по 4, у сборной Фарерских островов 1. В восьмой группе первые очки потеряли чемпионы мира итальянцы. Они сыграли в ничью в Болгарии 0-0. Вторая встреча дня также завершилась ничейным исходом. Грузия-Кипр 1-1. Впереди Италия 7 очков, у Ирландии 4, но после двух встреч. Болгария и Черногория также провели по два матча, имеют по 2 очка. Две встречи провели и киприоты, у них одно очко, у грузинских футболистов тоже одно, но после трех матчей. И, наконец, девятая группа. Здесь прошли две встречи, Шотландия-Норвегия ничья 0-0, сборная Нидерландов выиграла у команды Исландии 2-0 и возглавила турнирную таблицу. Она провела два матча, имеет 6 очков. У Шотландии 4 после 3 встреч, у Македонии 3 после 2, у Норвегии 2 очка также после 2 сыгранных матчей, и замыкает турнирную таблицу сборная Исландии, после 3 встреч у нее 1 очко. Итак, главный итог очередного тура. 4 команды сохранили идеальные показатели. Греция, Испания и Англия одержали по 3 победы кряду, Нидерланды 2. А вот Франция из 3 матчей не сумела выиграть ни одного.
А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.